Зато теперь, в компании случайных спутников, Ричард чувствовал себя как нельзя лучше. Он был весел, благодушен и приветлив к людям любого звания и положения. В тени огромного дуба наскоро приготовлена была незатейливая трапеза для английского короля, окруженного людьми, нарушавшими законы его государства, но в эту минуту служившими ему телохранителями и придворной свитой. Когда пошла в ход бутыль с вином, грубые дети лесов быстро утратили всякую боязнь перед королем. Начались песни, шутки, хвастливые рассказы об удачных разбойничьих подвигах и успешных для них нарушениях законов. Собутыльники увлекались, и ни один и не вспоминал, что все это говорится перед лицом законного властелина. Веселый монах не более остальных придавал значение своему высокому титулу, смеялся, шутил и опрокидывал полные кубки. Однако врожденный здравый смысл Робина Гуда внушил ему желание поскорее покончить с этой пирушкой, пока ничто еще не нарушило общего согласия. Тем более он видел, как начал хмуриться и волноваться Уилфред Айвенга. «Нам очень лестно, — сказал Робин в полголоса Уилфреду, — находиться в обществе нашего доблестного монарха, но я не хотел бы, чтобы он терял среди нас время, которое при данных обстоятельствах так дорого для государства». «Ты правильно рассудил, славный Робин Гуд, — сказал Уилфред так же тихо. — К тому же надо тебе знать, что шутить с королями, хотя бы под самую веселую руку, все равно, что заигрывать со львенком, который каждую минуту может выпустить когти и показать клыки».
«Угу, этого-то я и боюсь, — сказал Робин Гуд. — У меня народ грубый по природе, и по занятиям, а король благодушен, но вспыльчив. Нельзя даже предвидеть, чем можно ему не угодить, и как эти мои молодцы примут его гнев. Пора бы как-нибудь прекратить эту пирушку».
«Так придумай, как это сделать, — сказала Эвенга, — потому что все мои намеки побуждают его только затягивать ее».
«Значит, мне предстоит рисковать только что приобретенным прощением и милостью короля», — задумчиво произнес Робин Гуд. «Но клянусь святым Христофором, будь что будет. Я бы не стоил его милостей, если бы не рисковал потерять их для его же пользы.
Эй, Скетлок, поди стань вон там за кустами и протруби мне нормандский сигнал. Да проворнее у меня, иначе берегись».
Скетлок проворно повиновался приказу своего повелителя, и не прошло 5 минут, как пирующие были подняты со своих мест звуком его рожка.
«Это сигнал Мальвуазена», — сказал мельник, встрепенувшись и хватаясь за свой лук. Отшельник бросил бутыль и взялся за свою дубину. Вамба поперхнулся на какой-то прибаутке и стал разыскивать свой меч и щит. Все остальные тоже взялись за оружие. Людям, ведущим жизнь полную опасностей, нередко случается сразу переходить от обеда к битве, а для Ричарда такой переход только усиливал удовольствие. Он крикнул, чтобы ему подали его шлем и те доспехи, которые он было снял перед обедом, а пока Гурт помогал ему надеть их, он усердно уговаривал Уилфреда под страхом своего гнева не принимать участие в побоище, которое считал неизбежным.
«Ты за меня 100 раз сражался, Уилфред. Я сам был тому свидетелем. Сделай мне удовольствие, сегодня сиди смирно и смотри, как Ричард будет биться ради своего друга и вассала».
Между тем Робин Гуд разослал людей в разные стороны, будто бы на разведку, и когда убедился, что собеседники разошлись и трапеза окончена, подошел к Ричарду, успевшему вооружиться с головы до ног, и, преклонив перед ним колено, попросил короля простить его.
«За что еще? — с раздражением спросил Ричард. — Кажется, мы уже объявили тебе прощение за все прошлые повинности. Или ты думаешь, что наше слово все равно, что перо, летящее по ветру? Ведь ты, надеюсь, с тех пор еще не успел ни в чем провиниться».
«В том-то и дело, что успел, — отвечал Йоман, — если считать за грех то, что я обманул своего государя для его же пользы. Тот рог, который мы слышали, принадлежал не Мальвуазену. Это я сам велел трубить с целью прекратить пиршество, так как думал, что оно отнимет у вас драгоценные часы, нужные для иных, более важных дел».
Сказав это, Робин поднялся на ноги, сложил руки на груди и с выражением скорее почтительным, нежели покорным, ждал, что скажет ему король. Видно было, что он сознает вину, но все-таки убежден в чистоте своих побуждений. Краска гнева залила щеки Ричарда, но это была лишь минутная вспышка, и чувство справедливости тотчас одержало верх над нею.
«Шервудский король пожалел своей дичи и вина для короля Англии», — сказал Ричард. «Ну ладно, смелый Робин. Когда придешь ко мне в гости в веселый Лондон, я надеюсь, я окажусь менее скупым хозяином. А, впрочем, ты правильно поступил. Ну так на коне и в путь. Уилфред и то уж целый час в нетерпении. Скажи-ка мне, добрый Робин, бывал ли у тебя в отряде такой друг, который мало того, что подает советы, но еще хочет руководить каждым твоим движением и прикидывается несчастным всякий раз, когда ты вздумаешь поступить по-своему?» «Но как же, у меня есть помощник», — отвечал Робин, — «по прозвищу Маленький Джон. Его теперь нет с нами, он отправился в дальнюю экспедицию на границу Шотландии. Я признаюсь вашему величеству, его советы часто меня тяготят. Однако, подумав, я не могу на него сердиться, зная, что он в своем усердии думает только о моей пользе».
«А ты прав, честный Йомен», — сказал Ричард. «Будь при мне с одной стороны Айвенга, который дал бы мне нужный совет, сопроводив его своим хмурым и печальным видом, а с другой стороны ты, надувающий меня ради моей же пользы, я ничего бы не мог решить по своей воле, впрочем, как и всякий король христианской или языческой страны. Ну что ж, господа, в путь. Отправимся с легким сердцем в Конингсбург, а об этом забудем».
Робин Гуд сказал Ричарду, что послал в ту сторону отряд, который сейчас же предупредит их, если по дороге окажется какая-либо засада. Но, по всей вероятности, путь туда вполне безопасен. В противном случае они вовремя будут оповещены об опасностях и смогут отступить на соединение с сильным отрядом стрелков, во главе которых он сам решил двинуться в том же направлении. Такое внимание к его безопасности тронуло Ричарда и рассеяло последние следы досады на хитрость, которой предводитель разбойников заставил его тронуться в путь. Он еще раз протянул руку Робину Гуду, подтвердил уверение в полном прощении за прошлое и в своем благоволении в будущем, а также выразил твердую решимость ограничить произвол в применении лесных законов, под давлением которых так много английских йоменов превратились в бунтовщиков. Но благие намерения Ричарда не успели осуществиться из-за его безвременной кончины. Новый устав об охране лесов и охоты был вырван из рук короля Джона, когда он вступил на престол после смерти своего брата-героя. Что до Робина Гуда, его дальнейшей судьбы и смерти от руки предателя, рассказ обо всем этом можно найти в тех старинных песенках, отпечатанных готическими буквами, которые когда-то продавались по полупенни за штуку. «Теперь дороже золота они».